אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Мы читаем труды Бааль Сулама. Страница 450, предисловие книги Зор, пункт 64.
ובאמת נמצאת קושיה זו.
Еще мудрецы задавались этим вопросом, и ясно было, что первое поколение были намного важнее. Во время Рава Иуды учение было очень упорядоченным. Добавил Раби Иуда и сказал, мнение Раби Шмуэля я видел здесь, а мы изучаем в трактате Окцин. И Рав Иуда, когда снимал один башмак, шел дождь, а мы огорчаем и огорчаем свои души, и нет никого, кто нам управляет. И сказал ему, первые праотцы отдавали свою душу ради святости Творца. И хотя нет у них объяснения на их мнение, но им было важно мнение учителей, но все равно с точки зрения мудрости и Торы, Рав Папа и Авайей были важнее, чем первые праотцы. Ведь ясно сказано, что хотя первое поколение важнее, чем последнее поколение, и их суть, их душ огромна, известно, что каждый чистый может исправить весь мир, но с точки зрения мудрости Торы она раскрывается больше в последних поколениях. И это по причине, по которой мы сказали, что поскольку общий уровень восполняется именно самыми последними, поэтому притягиваются к ним более совершенные света, хотя их собственная суть сама не исправлена.
Мы учим это из порядка нисхождения светов и килим. И килим есть обратная зависимость, насколько килим более тонкий, в них маленькие света, и наоборот, чем более продвинутые килимы, они входят в больше авиют, то становятся более тяжелыми, более трудными для исправления. Но света, которые в них раскрываются, то есть не в них, я прошу прощения, а с помощью них, с помощью исправления их, это большие света. Но эти большие света, они как раз-таки облачаются в более тонкий килим. Поэтому порядок вхождения светов в килим — это наранхай, а порядок раскрытия килим и исправления килим — кахабзон. То есть килим, которые раскрываются от кетера до малхут, кахабзон, а света как раз в обратном порядке, наранхай, от маленького к большому. И так они связываются друг с другом, и исходя из этого правила, это очень непростое правило, очень непростое правило. Это во всей системе пяти миров, и в каждом мире, и в отношении между мирами, отношения очень и очень сложные для нашего восприятия, для нашего понимания, и это очень нас путает. Это праведник и плохо ему, злодей и хорошо ему, много-много, и тут запутано всего, и вся эта путаница из обратной зависимости светов и килим. И поэтому это правило нужно иногда просто вот так принять его, и потом постепенно, когда это входит во внутренний килим человека, в новый килим, он начинает понимать, исходя из того, что сначала начинает чувствовать. Потому что сначала чувства в килим, которые хоть немного исправлены, а потом понимание. Это является результатом чувства. Поэтому нам трудно это понять, и люди внешние, то есть руководствующиеся внешним разумом, не связаны с внутренней частью Торы, не связаны с ним, они не понимают это правило. И поэтому не относится к нашему поколению. Не думают, что это особая ступень, а говорят, что да, есть падение поколений, есть какая-то деградация. Ну, кто мы, что мы как животные относительно первых поколений. И этим мы себя как бы освобождаем от ответственности за исправление мира. А, но если мы такие, то мы должны ждать, пока придет Машиах. Это совершенно неверно. Это то, что желает сказать здесь Бааля Сулам, что наше поколение самое важное из всех поколений, и то, что мы находимся под тяжелым грузом нашего эгоизма, это специально, чтобы мы работали с ним и вместе с ним буквально, чтобы мы не освобождались от него, а наоборот. И с помощью нашей работы мы сможем привлечь очень большие света к тем высоким душам, которые начали исправление творения от Адама Ришона, Авраама и так далее. И мы получим какое-то маленькое свечение согласно нашему месту. И так будем продвигаться все больше и больше, пока не достигнем 10 полных сферот всего творения. Тогда мы постигнем и поймем, действительно, какую тяжелую работу мы проделали, даже с нашими ошибками, проблемами, путаницами. В этом мы находились, и как мы хотели решить, и не могли, и ошибались, и нарушали. Невозможно иначе, потому что в итоге все приходит к правильному выяснению, к правильному расчету, и на том высоком уровне мы сможем правильно оценить наше важное состояние, наше состояние оценить как важное. А пока что мы должны идти с верой в мудрецов, как пишет Бааля Сулам. Верить ему, что первые поколения были важны согласно чистоте Килим, Закут, а наша важность именно согласно Авиюту Килим. Стоит прочитать 65-й пункт, пожалуйста.
Пункт 65-й. И это нисколько не противоречит тому, что нельзя возражать первым поколениям в открытой части Торы. Ведь в том, что относится к выполнению заповедей в действии, соотношение обратное. Первое поколение с их помощью исправились больше, чем последнее. И это потому, что действие берет начало в чистых килим сферот, а тайны Торы и вкус заповедей исходят от света сферот. И ты уже знаешь, что существует обратное соотношение килим и светов, согласно которому сначала появляются высшие килим, и потому первое поколение с помощью заповеди в действии исправились больше, чем последнее, тогда как в отношении светов, поскольку низшие входят первыми, последнее поколение исправляются светами больше, чем первое.
Да. Пожалуйста.
Пункт 66.
Нет. Вопросы, пожалуйста. Да. Иммануэль. Амиком не спрашивает, убежал.
Что имеется в виду под заповедями действия?
Действия. Практические или практические заповеди — это заповеди практические, которые мы выполняем между нами. Это действия практически, физические, в наших тела, нашими телами. Потому что наши намерения, они еще недостаточно проясненные, у нас нет достаточно авиюта. Это как ребенок. Чем больше мы продвигаемся, мы видим это и в человечестве, как развитие человечества. Чем больше мы продвигаемся, мы больше переходим с физической работы на внутреннюю работу, на больше мозговой деятельности. Ты видишь, тонкая механика, нанотехнология, твоя там биология и так далее. Это работа тяжелых килим, как раз-таки, грубых. Они килим, имеющие большой авиют. И в большом авиюте ты сопротивляешься этому большому авиюту. У тебя есть ассортимент цветов относительно килим, ступеням авиюта. Ты можешь работать с ними, и ты начинаешь работать с намерениями, с цветами, с тонкими такими инструментами, лазеры, мышление, ты в мыслях начинаешь влиять на мир и вносить изменения. Мы приближаемся к этим вещам. А раньше у тебя был авиют маленький. Ты не мог войти во внутренний слой мира, ты не мог выяснить эти вещи, у тебя не было большого злого начала, и ты не мог как-то разделить его, оценить его, отформатировать его. В этом разница. Есть работа в намерении, есть работа в действии. И я бы еще добавил. Работа в действии — это работа в Гальгальтовой Инаем. Работа в намерении — это работа в Ахапе. То есть пока у тебя есть тонкий килим, заким, шорош алиф бет, вся твоя работа, она в действии. То есть ты работаешь в намерении, но намерение в этом случае называется действием. Сказано об этом, все, что в твоих силах сделать, делай это. Не руками делай, а и в намерении тоже, но намерение пока мало. Оно не находится над большим авиютом, оно не сопротивляется. Ты еще не выстраиваешь обратные намерения тому, что раскрывается в тебе. Но когда мы говорим о работе в намерении, мы говорим о намерении, которое находится уже над желанием получать. Это авиют гимл далит. И тогда ты должен работать буквально против желания, против эгоизма. Там уже эго. Авиют шорош алиф бет — это не эго. Это сопротивление, но такие мелкие вещи. Это как ребенок, который находится под руководством матери. Скажи пятилетнему ребенку, ты сейчас будешь слушаться маму, какой стать, я уже большой и так далее. И здесь разница между действием и намерением. Это тоже относительно заповедей. Есть запретительные заповеди, есть заповеди разрешительные.
Есть ли связь между физическими действиями, которые мы выполняем здесь в группе, например, как дежурство на кухне?
Те действия, которые вы делаете... Их значение, их вес, их оценивают согласно намерениям. И то, что сказано, заповеди не нуждаются в намерении, это означает, что они нуждаются в правильном намерении, ради отдачи. Но все, конечно, оценивается согласно намерению. Так я хочу ради себя. Что? Достичь Творца. Что такое достичь Творца? Я не знаю. Ну, быть хорошим. Что значит быть хорошим? Ради отдачи. Я хочу быть ради отдачи. Я что, знаю, что такое быть ради отдачи? Я просто так говорю. Но это уже достаточно, чтобы быть как-то причастным к этому. Так это. Но хорошо, что спросил ты.
Да.
По поводу закона обратного соотношения святов и келим. В нашем поколении как работает то, что мы делаем разные действия, на самом деле не мы получаем результат.
И мы видим. Мы не видим результата, пока мы не обретаем духовного зрения. Там ты соединяешься с Высшим и начинаешь видеть отношения между светами и келим. Ты не видишь всех ступеней, конечно. Ты не знаешь, что ты вызываешь на уровне Раби Шимона и на других ступенях, которые называются так. Ты этого не видишь. И, в общем, зависит от того, к чему ты относишься. Может быть, ты достигаешь какого-то особого состояния, когда ты видишь, как твоя работа влияет на то, что Бааль Сулам изменяет свое место. Это называется молиться за восхождение души. Вот и все. Все зависит от связей между парцуфами.
Должен ли нижний парцуф, как он приобретает возможность необходимости видеть результат своих действий.
Результат его действий. Почему он должен быть оторван от этого? Почему? Он должен воспринимать это эгоистически, без критики, контроля. Как я буду продвигаться дальше? Сказано, нету судьи больше, чем видит его глаза. Цель творения — раскрыть все. Познай Творца своего. В каждом месте у нас есть такое состояние. Да.
Но согласно закону обратного соотношения святов и келим, это не раскрывается в нижней парцуфе, а в высших.
Да, но ты стремишься к этому, и это хорошо.
Это хорошо.
Почему же не нужно осознавать? Мы должны достичь Творца. Цель творения — раскрыть его как действующего в совершенстве, в добре.
Это
не то, что я закрываю глаза и все время иду вперед. Нет. Вопрос, принимаю ли я, чтобы продолжать видеть это и оставаться в ради отдачи. Но сказано: познай Творца своего и служи ему, и все познают меня от мала до велика. Почему? Потому что это должно быть выдающих келим, иначе это будет противоречить принципу, и ты ничего не получишь, ничего не раскроешь. Да.
То, что касается выяснения. Как выяснение не парализует действие, не отменяет действие? Чем дальше мы продвигаемся, тем больше мы становимся независимыми.
Выяснение — это часть действия.
Иногда происходит так, что зачастую я ловлю себя на мысли, что после выяснений я не нахожу никаких слов, я не могу найти слов.
Без слов ты не называется без выяснения.
Не слов, а главным образом в распространении я это вижу. Чем самостоятельнее мы становимся, тем сильнее становятся выяснения. Более тяжелыми они становятся. Это может привести к параличу. Понимаете? Каким должно быть правильное отношение между выяснением и действием?
Ни в коем случае, если выяснение парализует действие, то это неправильное выяснение. Это называется, его мудрость превосходит его деяние.
Когда я уже выполняю действие, не до того. Когда я уже выполняю действие, как прежде чем я довел его до конца, я теряю силы выяснения, правильно, неправильно. Я говорю уже о том, когда мы делаем действие.
Я произвожу действия, и вижу, исходя из этого действия, есть люди, которые довольны моим действием, есть люди, которые так себе, а есть такие, кто сопротивляются. Я вижу все эти вещи, они раскрываются передо мной. И здесь нужно сделать простой анализ, сколько, насколько должен улучшиться максимально, чтобы видеть всех довольными. Потому что любовь к ним, которая должна быть якобы, должна привести меня к состоянию, чтобы все были довольны мной. Потому что если я люблю кого-то, я хочу, чтобы он был доволен мной. Доставить ему радость — это первое. Второе. То, что я получаю от них обратно, я получаю от Творца, и таким образом он показывает мне, в чем я должен измениться. Поэтому у меня в работе с массами есть связь через них с высшей силой. В народе моем нахожусь я, и по всем манерам поведения, сопротивления их. Я не принимаю это на свой личный счет. Так, сяк, они это сделали мне. Творец показывает мне, где я должен пока еще улучшить себя. Не только я, а может быть, вся группа, а может быть, вообще все наши действия требуют коррекции в эту сторону или в эту. Так говорите, не так. Так представлять себя. Я выхожу на эти действия, на эти акции, мероприятия с намерением более правильно выстроить нашу методику. Я здесь вижу место для развития.
Выяснение, которое вы сказали, чтобы максимум были мы довольны. Когда перед тобой ты встречаешься с противодействием, как от него правильно относиться?
Целуй это как палку. Ну и что? Что сопротивление? Подумаешь, что нельзя ему сопротивляться, не соглашаться. Так он сказал, говорит, я плевал на тебя и на всю твою методику, и вообще не подходи к моей двери, иначе я тебе с лестницы спущу.
Я должен стараться, чтобы он остался доволен. Как мне это сделать?
Ты скажи, я действительно и не хотел доставить вам такое, расстроить вас. Я действительно прошу прощения. Я хочу, чтобы снова к вам вернулось хорошее настроение. Я буду заботиться о том, чтобы мы больше с вами не встречались. Я позабочусь. Хотя я хотел, чтобы было лучше, но так получилось. Я прошу прощения. И ты увидишь его лицо, как он сразу покраснеет, пригласит тебя на чашку кофе. Но действительно поведение должно быть таким. Буквально так. Это очень важно. Нет расчета человеческого, согласно каким-то правилам этих всяких там те, кто ходят и продают всякие вещи от двери к двери. Должно быть отмена себя перед ними, и это хорошо. Они должны видеть, что ты большой в том, что ты также можешь вести себя, а не как какой-то выскочка, который как петух так вскакивает, говорит, да, с какой стати, да ты.
Амиком,
ну, подождите, дайте ему.
Большинство проявлений управления Творца проходит мимо нас, как мы учили на прошлом уроке, во время встречи между Элиаву и Элишей. И вопреки чуду, которое произошло на встрече между этими великими людьми, есть сопротивление. Большинство пишет, что советниках, которые пошли к Элише и воспрепятствовали выполнению задания, которое на него возложил Элияу. И то же самое мы видим в случае обратного соотношения слов и келим. Мы знаем, что это результат разбиения. И мы учим, что когда мы учим о втором сокращении, что это было простое желание Творца. Так вопрос, в чем ценность? В чем ценность обратного соотношения святов и келим?
Обратное соотношение святов и келим.
Но почему? Это же разбитое состояние. Это не состояние идеально, скажем так.
Я не понимаю. Скажи, пожалуйста, при чем здесь Цимцум Бет, Ильяу, Элиша? Обратная зависимость святов и келим. Скажи мне, откуда это берется? Откуда это берется? Результат чего?
Подъем Малхут в Бину.
А, правда? Что здесь с тобой случилось, я не понимаю. А если у нас... Секунду. А если у нас есть 10 сферот в мире Адам Кадмон? Там еще нет Цимцум Бета. Когда выходит последний парцуф, Бон Элион, где есть самый большой свет от него? В Гальгальте.
Да.
Это не обратное соотношение святов и келим.
Если это обратное соотношение святов и келим, то почему в саге, как мы учили, когда он делает зивуг на алеф?
Я прошу прощения, мы сейчас не изучаем науку Каббалы, мы изучаем предисловие книги Зоар.
Хорошо, но я спрашиваю, собственно, об этом.
А обратное соотношение святов и келим, он говорит тебе, что есть такой закон, и все. Согласно этому закону, мне сейчас не важно, откуда взялся этот закон, кто его придумал. Меня это не интересует. Важно, что он существует, и согласно этому закону у нас есть такое явление. Вот и все. Я принимаю это как данное.
Данный мучил в основе, что Малхут мира бесконечности почувствовала стыд.
Сядь, пожалуйста, сядь. Все. Я могу только повторить те же слова. Есть закон, обратная зависимость святов и келим. Этот закон существует от начала мира и до конца мира. Откуда он исходит? Он исходит из того, что чем больше кли, имеет больше авиют, его желание больше. Согласно этому, раскрывается благодаря ему больший свет. Где раскрывается этот свет? В чистой части, тонкой. С помощью чего раскрывается? С помощью грубой части. Вот и все. Это то, что путает. Тонкая часть кли называется кетер, потому что, согласно росту килим, это происходит от более тонкого к более грубому. Грубая часть кли называется малхут, поэтому малхут определяет, какой большой свет будет у нас, какой величины будет у нас свет в кетере. Вот и все. Если мы берем 10 сферот, какой-то маленькой клетки, или часть мира, или весь мир, или все мироздание. Это закон тот же самый. Если у нас 10 сферот на авиюте шорош, там, конечно, есть кахабзон шороша, да, внутри, или авиюталев, бет, соответственно, этому там раскрывается свет нефиш, рох, нешама и так далее. Но всегда обратная зависимость святов и келим, потому что здесь, в общем-то, есть два закона. Послушай. Первый закон. Согласно величине желания, я раскрываю Творца. Согласно тому, насколько я голоден, я чувствую вкус в еде. Ты это понимаешь?
Да, я понимаю.
Ну, слава Богу. Все, стоп. Это первое. Второе, есть закон подобия свойств. Чем более чистое мое клей, оно находится в большем соответствии со светом, более высоком. Поэтому у меня есть грубая часть кли, с помощью которого я притягиваю, раскрываю света. И есть у меня более тонкая часть в кли, чистая, с помощью которой я нахожусь в этом ощущении. И получается, что как следствие в нашем мире есть много явлений, в которых мы полностью запутаны. Я вижу, что люди, чтобы стать музыкантами или художниками, они должны много-много-много учиться и должны быть людьми очень такими жестокими, тяжелыми, очень такими приземленными, с одной стороны. С другой стороны, после всей их учебы, ты знаешь, актеров, там, музыкантов таких, люди, которые их не понимают, думают, что это человек, у которого звуки прямо звучат в ушах, кроме этого ничего. Если бы ты познакомился с этим человеком, ты бы увидел, что он хуже, чем какой-нибудь там преступник на улице. Это действительно так. Каждый, кто больше своего товарища, его желание больше. И это исходит из обратной зависимости светов и келим. И в материальном мире тоже. Чтобы достичь каких-то высот, чего-то высокого и чистого, ты не можешь быть таким. Не можешь не запачкаться. Ты должен пройти все в жизни, и тогда ты сможешь действительно из этого написать какой-то такой высокий, такой тонкий роман. После того, как ты сам весь перепачкался, и тогда ты поймешь, что значит взобраться вверх, достичь высших слоев. И этот закон действует и в культуре, и во всех областях, и культуры, и творчества. Это обязательно. И эти люди, которые кажутся тебе такими утонченными, так издалека, какие вещи он создал, какие там... Если бы ты узнал этих людей, ты бы, насколько они грубые, и как они разговаривают, и что они вообще делают, и вообще все у них есть там. Закут и авиют связаны друг с другом. Поэтому это закон очень путающий нас, потому что отношение между «ешь-ми-ешь» и «ешь-ми-айн», оно обратное. Если мы говорим о постижении «ешь-ми-ешь», сущее сущего, из «ешь-ми-айн», созданное из ничего, это «ешь-ми-ешь» — это постижение, но «ешь-ми-айн» должно раскрыть «Ешь», а «Ешь-ми-айн» должно сказать, что у него нет. И из этого приходит постижение. Поэтому, чем больше мы продвигаемся, и больше пачкаемся, и больше падаем, и наше поколение все более и более падают в эту пропасть, и насколько мы искажены, насколько мы мутанты. Но именно это подготавливает нас к очень тонкому постижению. Потому что есть, согласно «Ешь-ми-айн», созданному из ничего, я раскрываю, согласно уровню своего авиюта, свет. И согласно «Ешь-ми-ешь», я раскрываю, согласно уровню закута в себе, свет. И поэтому есть две части в желании. Грубое желание «Ав», притягивающее свет, желание «Зах» — чистое, раскрывающее свет. Вот так это. Продолжим. А, Мому, пожалуйста. Ну, о чем-то таком романтическом.
Рав, как можно отменять себя перед Равом и перед товарищами одновременно? Очень тяжело сосредоточиться и на том, и на этом.
Почему? Я не понимаю. Тебе это кажется не одно и то же? Если ты понимаешь цель и методику, как достичь цели, как учиться, как задействовать себя, как действуют практически, получается, что нет разницы между желанием Рава и желанием группы в общем. Почему у тебя такое столкновение внутреннее между одним и другим? Подумай. Хорошо, мы еще успеем. Где мы? А, дальше идет новая тема. Хорошо.
Слава из Кармеля. В продолжение сказанного спрашивает. Наше поколение важно, потому что притягивает самый сильный свет, но чистые килимы наших праотцов, так как увязать наш авиют, потому что ведь они получают свет, а не мы, которые их притягиваем, которые его притягивают.
Он прав. Хотя каждый в строении своем подобен всему мирозданию. И то, что я раскрываю сегодня, я раскрываю то, что я могу удержать. И отсюда слышится из этих слов... Послушайте, это, очевидно, очень распространенная ошибка. Очевидно, возникает такая мысль в человеке, что я работаю сейчас, я ничего не получаю, ничего не вижу, ничего не чувствую, все остается где-то там в каком-то фонде непонятном. Да? И кто-то другой наслаждается, а я здесь бедный всю свою жизнь положил на это. И там какой-то Раби Аба, я знаю, считает, сколько у него золотых динаров на ладони, а я буквально побираю здесь с трудом. Это неправильно. Он не может получить на своей ступени больше, чем получает, но истинное его вознаграждение, которое он сейчас не способен получить, остается во всех ступенях, начиная от него и вверх до Эйнсов, на все лестницы, на каждой ступени. Это все наше, весь этот Эйнсов, это мое, но я могу раскрыть из него каждый раз лишь ту часть, в которой я нахожусь. Теперь вопрос такой. Вопрос простой. Когда сейчас я произвожу действие, зивук даака, на своем уровне, я произвожу зивук даака на тот свет, который раскрывается там, у Раби Аба, на его уровне? Нет, я не могу. На тот свет я могу преодолеть себя. Есть во мне какие-то такие большие тормоза против такого эгоизма, который я себе вообще не представляю, что это такое. Не способен. То есть то, что я могу, я работаю на своем уровне. Так почему говорят о каких-то больших святах, которые находятся там где-то там, у всех этих величайших поколений, которые были, ну, были они, находятся на всех этих ступенях. Почему у них есть все эти свята? Да потому что я, когда поднимаю ман мой поднимается по всем ступеням, по очереди, до Эйнсов. И на каждой ступени мой ман пробуждает зивугим даака. И на всех этих ступенях зивуки даака, они притягивают свет и удерживают его. Потому что я произвел выяснение. Я сейчас произвожу очень маленькие выяснения на своем уровне. Малхут де малхут де асия. Свет поднимается через все ступени до конца. И на каждой ступени записывается, что это я сделал. Но я не делал, я не работал с тем экраном. Почему это записывается? Это моя тропа. Все равно. И света остаются там, но мне придется прийти туда и заплатить за получение этих цветов на каждой ступени, но они уже находятся в моем распоряжении. Я уже раскрыл их, исходя из своего маленького мана. В духовном это не как в материальном. В духовном, если у тебя есть, ты родил ребенка, вся эта цепочка от ребенка и далее уже как будто бы находится в нем. Она только должна выйти в реализацию, там, внуки, правнуки и так далее. Не воспринимайте вещи так, как вы привыкли в физическом мире. Это ступени. Поэтому, когда мы говорим «большие света остаются там», да, конечно, они остаются там, ты не способен их получить. Ты вызвал их, ты неосознанно, ты работал только на своей ступени, ты и получаешь. На высших ступенях ты не заказывал этот цвет, это ждет тебя, когда ты придешь туда с экраном, ну, с оплатой, с деньгами, да, кисуй. А покрытие тогда получишь, массах. Получишь? Да. Берегись.
Похоже ли это на то, что семя чего-то временного, каких-то временных цветов, а временного?
Нет, те света, которые находятся на всех высших ступенях, они нужны нам, потому что они нам светят. Это порядок цветов и килим, которые мы выстраиваем для себя. У нас благодаря этому уже есть тропа. Да.
В колледже, когда мы обучаем, проходим тему обратной зависимости стов килим, это особенный урок, потому что голова говорит нечто одно, а...
Не обучай этому. Я тебе говорю серьезно. Зачем путать людей? Может, надо подождать годик-два, а потом объяснять.
Но это учат уже на более продвинутых курсах. Вы привели пример, который влачается на чувства. Вопрос ступени. Я сейчас нахожусь на первой ступени, сделал свое исправление, и исправленное свята, то есть вознаграждение, я увижу тогда, когда поднимусь на вторую.
Но это не твое вознаграждение, ты не заплатил. Света, которые раскрываются над твоей ступеней, ты за них не заплатил. Ты заплатил только за состояние, которое ты получил. Сейчас я, короче говоря, плачу только за тарелку супа и получаю ее. Говорят, но ты сделал действие. Ты протянул ман до бесконечности, инсов, и оттуда снизошли огромные света, там весь этот инсов, ты внес туда пробуждение свое, и оттуда к тебе снисходит такой огромный свет, и пока он доходит до тебя, он становится таким чем-то очень-очень маленьким. Как ребенок, я хочу мороженое, мама. Бери мороженое. Мама платит за мороженое, но сколько в мире запускается всего, чтобы он получил себе в руку этот мороженое? Он не знает, но так это действует.
Пока еще непонятно. Сейчас я приложил свои усилия,
потому что ман, который поднимает выше находящая ступень, это, скажем, твой папа или твоя мама, или папа и мама, это уже не твой ман. Ты поднял ман к ним, ты сделал какое-то действие, присоединился, как-то сопереживаешь с ними, ты прилепился к ним, ты сделал только со своим высшим, а они сделали с высшим своим, потом с высшим высшего и так далее, ман. И так до бесконечности. Ты не работаешь на всю лестницу, ты работаешь только относительно своего высшего. Поэтому это то, что ты получаешь. Но знай, что все остальные парцуфы, ты тоже их задействуешь, потому что твой корень находится в мире бесконечности, поэтому все вещи уже уготованы и ждут тебя. Хорошо. Да. По теме? Нет, у нас есть тут какие-нибудь сообщения. Да? И чего ты ждешь?
В эти дни мы готовимся к очень большому мероприятию. Каждый раз, когда мы говорим об этом и готовимся, лично я очень впечатляюсь, что такое трапеза новомесяча, и мы так впечатляемся, мы готовим материалы, как будто начинается конгресс.
Это не конгресс, это, может быть, можно назвать мини-конгресс. Это трапеза, которая была у Рабаша. Все каббалисты, они накрывали трапезу в честь Рош Ходеш, новомесячья. Юниф, конечно же, приготовил нам цитаты. Ну и поговорим об этом. Я не хочу сейчас прежде времени рассказывать вам. Приходите, мы вместе придем к взаимовключению. Я приглашаю всех израильтян. И на этом
несколько объявлений. Колледж Каббала для всех. День открытых дверей. В преддверии открытия весеннего семестра 2014 года приглашаю вас на День открытых дверей в колледже Каббала для всех. В среду 5 марта во всех филиалах в Израиле вход свободный. Дополнительная информация 1-700-509-209. Внутренние ключи. Колледж Каббала для всех. Филиал в Тель-Авиве приглашает вас на вечер, где можете поговорить, почувствовать. Сегодня в четверг, 7 часов вечера, по адресу Галлон 23 Тель-Авив. Дополнительная информация по телефону 1-700-209-209. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. שמולי ממש כמוני האדם שמולי נרגש כמוני האדם שמולי נושם כמוני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא שמולי